Надо понимать, что смотровую площадку Воробьевых гор удалось отстоять в неприкосновенности благодаря совместным действиям местных жителей, университетской корпорации, градозащитников, экологов, депутатов. Смотровая площадка – часть территории памятника, Московский университет. И ни в какое задание конкурсное, ни в какое техническое задание Российское военно-историческое общество не вправе было вносить этот участок, потому что территория памятника – это пространство, где все уже создано, где творчество завершилось, иначе почему это памятник? Именно в этом смысл такого правового режима. Интересно, что инициаторы установки не стали ссылаться на этот аргумент, в итоге сослались только на тяжелую геологию. Ну, действительно, министр культуры, который одновременно возглавляет Российское военно-историческое общество, он же должен знать правовые режимы памятников архитектуры.
Но когда это все случилось, то есть когда объявили, что не будут на Воробьевых горах устанавливать этот памятник, у меня сложилось впечатление по некоторым обмолвкам, что все дело даже не в том, что эта территория является охранной зоной или в том, что там возможность оползня. Они бы с ним справились, но они посчитали, во что это обойдется, то есть из-за дороговизны.
Ну, здесь мы можем только предполагать. Я говорю о законной стороне дела. Там участок был защищен режимом территории памятника, даже не охранной зоны. А вот на Боровицкой площади действительно охранная зона. Это другая степень защиты. Понимаете, территория памятника – это сам памятник. То есть памятником является не только здание университета или комплекс зданий, но и пространство, планировка, соотношение застроенных и незастроенных участков в определенные границы, нанесенные на карты. В том числе на официальные карты кадастровые. Это более жесткий режим. Он действительно исключает вторжение нового, если следовать смыслу закона и букве закона. Охранная зона исключает вторжение нового с разными оговорками, которые заинтересованные лица пытаются всегда преодолевать. Вот этот язык зелени между Маховой и Манежной улицами на Боровицкой площади – это охранная зона. Существует, например, внутренний московский подзаконный акт, который говорит, что памятники, не превышающие 24 метра, не являются капитальным строительством. Памятник Владимиру создавался, скорее всего, с учетом этой городской нормы. Конечно, это является капитальным строительством. И это одно из следствий всей истории. Нужно корректировать или отменять вот эту норму внутримосковского законодательства. Вот перед нами объект некапитального строительства. Если это не капитальное строительство, то что это? Если же говорить об участии общества в обсуждении нового места, то здесь несколько аспектов. Первый – это так называемые голосовалки. Их было две – активный гражданин, где не было решительного преимущества у Боровицкой площади перед Лубянской. Преимущество было минимальным, при том, что официальная позиция была ясна, в СМИ активно проводилась. Вторая голосовалка – голосовалка самого военно-исторического общества, где перевес был действительно решительный, но понятно, что проконтролировать ход этого голосования на собственном ресурсе военно-исторического общества невозможно, и он не является легитимным, не является основанием для принятия решений.
А почему не является легитимным?
Ну, именно потому, что он находится на ресурсе заказчика. Второй момент, если говорить об общественной реакции, состоит в том, что, конечно, на Боровицкой площади, в отличие от Воробьевых гор, градозащитники оказались почти в одиночестве. Такой коалиции, какая была на горах, где были бы жители, университетская корпорация, экологи, уже не было. Жителей в этой местности мало. Университет на Маховой, конечно, существует, но это в стороне. И так далее. Муниципальные депутаты высказались против размещения, а комиссия Мосгордумы должна была запрашивать мнение муниципальных депутатов. Но это произошло почти за одним числом. Это мнение было запрошено и получено позже, чем Мосгордума и ее комиссии монументальные приняли решение.
Действительно, когда речь шла о Воробьевых горах, то была резкая эмоциональная реакция москвичей. Не только те, кто учится в МГУ или живет в этом районе. Вот как-то вот очень многие болезненно восприняли, что их любимые Воробьевы горы могут быть испорчены этим памятником. А все-таки территория Боровицкой площади – это же тоже такое место притяжения людей из самых разных районов. Это туристическое место, в конце концов. Почему так легко горожане сдали это место? Почему с такой готовностью они отнеслись к этому памятнику на этом месте?
Ну, отчасти вы ответили на этот вопрос. Воробьевы горы – место отдыха. Газон на Боровицкой площади местом отдыха не является. Более того, это почти изолированный до сих пор участок. на которой даже не со всякой улицы можно пройти. Там не достает элементарно подземных переходов ни со стороны Волхонки, ни со стороны Маховой улицы, только от Александровского сада. Кроме того, на Воробьевых горах речь шла о смотровой площадке. Это одна из важнейших достопримечательностей Москвы. Место, куда привозят всех, и не только москвичи его знают. И возникала совершенно сторонняя тема здесь, которая в сущности заглушала все остальные темы. Ну, я думаю, в большинстве своем москвичи бы так не сформулировали, но интуитивно чувствовали. Действительно, на этом месте это сгусток самых разных тем, культуры, истории, литературы. Можно вспомнить «Клятву Герцена», можно вспомнить роман Булгакова, можно вспомнить фильм «Покровские ворота», финал, где мотоциклист совершает свободный полет с смотровой площадки, как с трамплина. Именно эта возможность, она как будто бы и закрывалась проектом памятника. Вот этот полет Савранского. То есть что-то здесь работает подспудно, подсознательно, что-то явно. На Боровицкой площади такого эффекта, конечно, не возникло. Я уже сказал, градозащитники остались здесь почти в одиночестве. И должны были приводить аргументы, в общем, столь же содержательные, какие они приводили на Воробьевых горах, но которые носили уже более специальный характер. Это прежде всего довод о несовместимости памятника с домом Пашкова и о плохой совместимости с Кремлем. Единственная инстанция, которая здесь отключилась, это ЮНЕСКО пресловутая. Не хочу комментировать их действия, но надо понимать, что они смотрели только в сторону Кремля. Это было нарочито так, это так по порядку, потому что дом Пашкова не является объектом всемирного наследия, что несправедливо. Я помню, как господин Бондарин, представитель ЮНЕСКО, обсуждал эту тему в зале Пашкова дома. То есть мы смотрели из окон Пашкова дома на вот эту градостроительную ситуацию. То есть сам Пашков дом при таком взгляде исключается. И это действительно так и было. То, как ЮНЕСКО отнеслось к этому проекту, отдельная тема. Я ее не комментирую. Но вот если повернуться в сторону Пашкова дома, то мы видим, что эти ракурсы критичны. Что такой памятник не терпит перед собой фигуративного изображения, огромного, сопоставимого с его собственной высотой. Потому что сколько бы там ни было метров, 16, 20, 25, это высоты 4 и более этажного дома. То есть это сопоставимо с высотой дома Пашкова, хотя там этаж 18 века сам по себе высокий, каждый этаж. Это сопоставимые вещи. Мы делали вырисовки, предлагая посмотреть, как смотрится на этом месте острая стела или колонна круглого сечения. Смотрелись гораздо лучше. Это было бы некой частью классицистического решения. Тоже ненужной, но более органичной. А вот фигура, да еще и повернутая в профиль, превращающая дом Пашкова в свою боковую кулису, не смотрелась никак и, думаю, смотреться не будет. Все, что удалось сделать в этом отношении, это заставить подвинуть памятник с центральной планировочной оси поперечной Пашкова дома. Что это за ось? Это ось, соответствующая центральной колоннаде, Бельведеру. И если ее продолжить, она ориентирована на Боровицкую башню Кремля. И сейчас, когда вы переходите по зебре Боровицкий мост, то есть мост в Кремль, мост в Боровицкую башню, пересекаете эту ось, то дом Пашкова все еще воспринимается чисто. Вот этот фронтальный чистый ракурс. Делаете еще несколько шагов, и уже от калитки Александровского сада, где входят и выходят посетители сада, то есть вот от этой дорожки, параллельной Боровицкому мосту, уже памятник наезжает на правый флигель Пашкова дома. А если вы встанете на такую своеобразную смотровую площадку, малоизвестную, как Петровский бастион у оружейной башни Кремля в Александровском саду, там секторальный обзор остался из-за зелени, и это как раз вид на дом Пашкова. И памятник стоит прямо перед центральной частью дома Пашкова. Таким образом, успех здесь очень относительный. Между тем, памятник можно было двигать еще вот вверх по этой площадке, к ограде бывшего музея Калинина. Москвичи, которые постарше, понимают, о чем речь, вот к оставшейся застройке этого квартала. Это не было сделано. Сейчас видно, что там есть место для этого. Но ведь из-за переговоров с ЮНЕСКО дело пришло к тому, что Московская архитектура объявила конкурс на благоустройство и выиграл проект, который предполагает засадить это свободное место деревьями. И вот сейчас это место зарезервировано для древесной кущи, а нужно было использовать его для сдвига памятника еще севернее, чтобы как можно более очищать фронтальные виды на дом Пашкова. Одним словом, мы потеряли значительное количество ракурсов этого шедевра, и теперь посредственное произведение превратило мировой шедевр в свою боковую кулису. Тут наступает гамбургский счет, но инициаторы готовы на это пойти.
вы говорите о том, что дом Пашкова превратился в декорацию, что этот памятник чужероден стилистически. Это с одной стороны, безусловно, так. Но с другой стороны, совсем неподалеку, сразу за манежем, все это церетелевское безобразие из зверушек и прочих там скульптур. В Александровском саду несколько лет назад установлена другая скульптура другого святителя, тоже с поднятым кверху крестом, я имею в виду Гермогена, и тоже невеликих художественных достоинств. Получается, что по отношению к этим доминантам памятник вполне конгениален.
Я продолжил бы этот ряд, потому что в Александровском саду есть еще один памятник того же скульптора Щербакова, памятник Александру Первому, имя которого носит сад. И вот характерно, что вы его не упомянули, потому что вообще никто моргнуть не успел, как этот памятник появился. И от него до Владимира просто несколько метров. Это все совершенно справедливо, но о чем говорит? Внимание к истории с памятником Владимиру такое показывает, что вот эта монументалистика, заполнение города антропоморфными изображениями, входит в свой кризис. Ну, люди не замечали один случай, не замечали другой случай, сочли некритичным третий случай. Но так не может продолжаться бесконечно. А то, как общество включилось в обсуждение этой работы на Воробьевых горах и отчасти на Боровицкой площади, само по себе отрадно. Здесь нужно сделать несколько очень важных выводов. Нужно требовать, чтобы монументальная комиссия Мосгордумы, это ее юрисдикция, обсуждала не только тему, тематику и адрес, но и художественные решения. Здесь нужно требовать, чтобы в технических заданиях, конкурсных заданиях фигурировали во всей полноте те самые правовые режимы по законодательству о природе и по законодательству о культурном наследии. Все это надо приводить в порядок по этому поводу. Изменять, может быть, сам порядок избрания в комиссию Мосгордумы. Может быть, создавать еще какой-то художественный архитектурный совет. Смотрите, архитектурный совет в Москве смотрит архитектурные произведения, а монументалистику, в общем-то, не смотрит. Конечно, этот прецедент, как 20 лет назад памятник Петру привел к рождению монументальной комиссии и к рождению какого-то городского законодательства о порядке установки памятников, так и сейчас вот эта критика должна привести к каким-то решениям общего характера, к уничтожению вот этого положения московского, о котором я говорил, где 24 метра некапитальное строительство. Но это безобразие чистой воды.
И это то, что в одной из недавних публикаций вы назвали «скульптура бесия»?
Скульптура бесия – это вообще предпочтение в мемории, да, в способах увековечивания памяти, предпочтение вот этого скульптурного способа, самой монументалистики, причем именно человеческих изваяний, как правило. Это, безусловно, принимает характер скульптуры бесия. Во-первых, это нетрадиционный для восточно-христианской традиции метод. Городская скульптура осторожно появляется у нас в XVIII веке, там смена всадника, монументальная. И в основном это традиция XIX и потом уже XX века. То есть, прежде всего, надо подумать о самом способе увековечивания памяти или имени. Если это святой Владимир, почему это непременно человеческое изваяние? Это контртрадиционный во многом подход. Это первое. Второе, скульптура – это делячество. В точном смысле слова, успешный скульптор всегда делец, он борец за рынок. И атмосфера здесь, конечно, отличается в худшую сторону от атмосферы творческой в некоторых других видах искусств. Люди гоняются за заказами и за площадками свободными. Это совершенно параллельный такой процесс с процессом увековечивания памяти как таковым. Ну, допустим, от Минина-Пожарского до Пушкина, от первого монумента до второго в Москве, проходит 60 лет и более. Потом от Пушкина до Пирогова еще 17, от Пирогова до Гоголя и Первопечатника еще 8, там, и так далее. И памятники эти собираются на народные средства и являются точками консолидации. Они аккумулируют народное отношение к этим героям и не вызывают никакого разделения в обществе. Никакого. Кому-то не понравился Гоголь сидящий, была критика Розанова, например, но это критика художественная. А сами фигуры не вызывали никакого сомнения, и постановка их не вызывала сомнений. То есть годами выбиралось место, годами выбиралось художественное решение, годами собирались средства. Здесь все не так. Кто-то вышел с инициативой, сам дал деньги, провел на ресурсе через Мосгордуму, и потом уже, как сейчас с памятником Грозному в Орле, потом уже все обсуждают результат. И очень часто оказывается, что результат ведет к общественному разобщению. Вот все это вместе, я бы и назвал скульптура Бесси. То есть нужен, конечно, мораторий. Нужна, конечно, пауза. Нужно вообще найти способ обсуждения истории и исторических фигур отдельно от монументалистики. Это очень просто видеть на примере архитектуры. Ну, архитектура времен князя Владимира – это что-то такое уже совсем археологическое. Но вот если на примере Грозного. Существует грозненская архитектура, начиная от таких шедевров, как храм Василия Блаженного, продолжая Александровской слободой и чем угодно прочим. Это есть памятники, но это не такие памятники, которые требуют отдания чести. Это достаточно для русской традиции. Мы можем обсуждать Грозного, говорить о нем часами, на примере храма Василия Блаженного. Никто нам этого не запретит. Да, мы можем обсуждать его с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны. И то же самое мы можем делать в Александровой слободе, где ему посвящен фактически весь музей. Но как только мы подменяем это установкой монумента, немедленно начинаются конфликты, потому что монумент – это только отдание чести. Говорю сейчас не о Владимире, который, в отличие от Ивана Грозного, безусловно, достоин отдания чести, потому что его путь – это путь восхождения. И вся критика благосферы, которая очень помешала, я прямо должен сказать, пользуясь случаем, вот критика, которая подменяла художественный разговор, городоведческий разговор, подменяла художественно-архитектурную критику, критикой Владимира, эта критика нам помешала. Нам всем, кто хотели бы, чтобы Боровицкая площадь сохранилась, потому что это была подмена. Заказчики установки памятника ухватились за это. И вместо защиты своего проекта, как его положено защищать на специальных площадках, стали защищать Владимира, который в нашей защите не нуждается. Это было бессмысленное действие, которое потопило все остальные голоса. Была борьба невежества с несправедливостью. Конечно, князь Владимир заслуживает увековечивания. Опять вопрос, в фигуративном ли изображении, и главный вопрос, на каком месте. Вот это и надо было обсуждать.